Добрый день, уважаемые зрители! В эфире канал Tactic Media и его ведущий Артем Драбкин. Мы продолжаем работу над проектом «РЖЕВ-1942. Первый летний успех», реализуемый фондом «Я помню», каналом Tactic Media при поддержке платежной системы «Мир». Сегодня у нас в гостях историк, автор проекта «Агитка ИСУ» Николай Смирнов. Добрый день, Николай!
Добрый день, Артем!
Николай расскажет нам историю одного документа, связанного с летними боями под Ржевом.
Добрый день еще раз, уважаемые зрители. Я хотел бы для начала сказать несколько слов по поводу выбранного нами формата данного видео. Дело в том, что работая над историей пропаганды, историей борьбы умов и борьбы за мораль войск, за их боевую стойкость, мне часто приходится видеть, как один документ, одна листовка, одна фотография зачастую может стать той путеводной ниточкой, которая расскажет нам и приведет нас к описанию малоизвестных, но достаточно масштабных и трагических событий в истории Великой Отечественной войны. И сейчас наш рассказ пойдет об одной листовке, немецкой листовке, адресованной советским войскам в районе южнее Зубцова. На экране вы сейчас можете увидеть немецкую листовку. Она достаточно типовая для своего периода. Напечатана она в типографии 612-й роты пропаганды, принадлежавшей 9-й армии Вермахта. Имеет достаточно стандартную для того периода форму пропуска. И она обращена к 6 советским стрелковым дивизиям. 20-й гвардейской и 164-й, 247-й, 180-й, 371-й и 336-й.
31-я армия.
Да, это 31-я армия, абсолютно точно. Также в этой листовке упомянуты два перебежчика, то есть два человека, которые якобы согласились подписаться под тем, что написано в этой листовке. И, как утверждают сами немцы в тексте, они добровольно перешли на их сторону.
Когда выпущена эта листовка?
Эта листовка выпущена, поскольку, повторюсь, она не несет на себе никаких выходных данных, и мы можем, в общем-то, атрибутировать ее только по косвенным признакам. Она выпущена где-то в середине сентября 1942 года. То есть уже, по сути, ближе к завершающей фазе Ржевско-Сычевской наступательной операции. Как мы видим, в тексте немцы говорят о высоких потерях советских частей, наступающих на данном участке, и занимаются прямым запугиванием бойцов и командиров Красной Армии, призывая их спасти свою жизнь путем перехода в плен. Давайте немножко окунемся в контекст тех событий и узнаем, что же это за дивизии и чем они занимались в период августа-сентября 1942 года. Не секрет, что 31-я армия принадлежала к Западному фронту, и основной целью ее наступления был город Зубцов, ну и, в общем-то, пространство от Зубцова до Сычевки. Если начавшееся 4 августа наступление, в общем-то, уже на следующий день принесло первые ощутимые плоды, поскольку тактическая полоса немецкой обороны была прорвана, в общем-то, на всю глубину, то как в отношении штурма города Зубцов, так и в отношении сражений южнее него, все развивалось достаточно медленно и кровопролитно. Так, Зубцов был взят только лишь 23 августа. А наши дивизии находились южнее и наступали в западном направлении с задачей перехватить пути снабжения между Ржевом и Сычевкой. Причем 20-я гвардейская и 164-я стрелковая и 247-я и 336-я стрелковые дивизии воевали там изначально. Они вели тяжелые упорные бои за населенные пункты Михеева, Костоносова, Пульникова, Красное, Белогурова, Черкасова. Пару слов хочется сказать об этих дивизиях. Так, например, 164-я стрелковая дивизия была на тот момент только сформирована. Это была дивизия второго формирования, и она как раз в начале августа была введена в бой в полосе 31-й армии. Ее задачей вместе с 20-й гвардейской дивизией было в начале августа форсировать реку Вазуза и дальше наступать на опорные пункты Михеева и далее Белогурова и также очень мощный опорный пункт Пульникова. Их требовалось нашим дивизиям взять. Если ознакомиться с журналами боевых действий этих дивизий, то мы отметим, что бои несли крайне напряженный характер. Нашим частям 7 августа удалось форсировать Вазузу и, в общем-то, сходу занять Михеева, но подразделения 164-й дивизии были оттуда в этот же день выбиты. На протяжении, в общем-то, недель на этом участке развернулись достаточно тяжелые кровопролитные бои. То есть контратаки сменялись атаками, наши наступающие части попадали в огневые мешки. Но, тем не менее, Михеева и Пульникова удалось взять. И в дальнейшем наступление стало развиваться севернее в сторону Белогурова. Позже, в сентябре, в качестве подкрепления в бой на этом участке были введены 180-я и 371-я дивизии. В качестве маленького штришка можно отметить, что 180-я дивизия, которая была введена в бой 21 августа, уже 14 сентября была выведена в тыл на доукомплектование, потеряв, в общем-то, практически весь личный состав. Но следует отметить, что противостоящим им немецким частям приходилось также очень нелегко. То есть на этом участке воевали, сменяя друг друга, и 161-я пехотная дивизия, и 14-я моторизованная, точнее один из ее полков, и 72-я пехотная, и 129-я пехотная. О накале боев может сказать, в общем-то, только один факт, что за 10 дней боев с 14 по 24 августа только один полк 129-й пехотной дивизии потерял около 900 человек убитыми и ранеными. То есть, можно провести такое некоторое сравнение. Наступавшая в тот момент много южнее 6-я армия ровно за эту декаду всего потеряла около 9000 человек. То есть, также и убитыми, и ранеными. То есть, где-то в 9-10 раз больше, чем один только пехотный полк. Что, в общем-то, я думаю, эти цифры говорят сами за себя. В отчетах отдела 1С и в журнале боевых действий 129-й пехотный упоминается о том, что русские ведут совершенно разрушительный огонь своей артиллерии и прямо сравнивают его с событиями Первой мировой войны. Конечно же, в таком кратком формате я сейчас не могу полностью и подробно осветить события, которые разворачивались на протяжении полутора месяцев на этом плацдарме в районе деревень
Мы это сделаем
Белогурова, Михеева и Пульникова, но именно это будет подробно описано в рамках готовящейся книги, в рамках нашего проекта о Ржевско-Сычевской наступательной операции. Хочется сказать еще, что упомянутые в листовке красноармейцы действительно существовали. В результате поисков на ресурсе Минобороны ОБД «Мемориал» мной были найдены как сержант Петров, так и младший командир Иванов, упомянутый в данной листовке. В донесениях о безвозвратных потерях фигурирует Петров Алексей Петрович, старший сержант, командир отделения 1917 года рождения, уроженец Калининской области, из состава 164-й стрелковой дивизии, пропавший без вести между 4 и 23 августа 1942 года. Карточек военнопленного и каких-либо других свидетельств как о пребывании его в плену, так и о его возвращении из плена найдено не было, что позволяет судить либо о том, что он был убит и его документы были подобраны немцами и использованы для составления листовки, либо же о том, что он действительно попал в плен, но плена он не пережил. Также был найден Иванов Петр Федорович, 1921 года рождения, из 916-го стрелкового полка 247-й стрелковой дивизии, пропавший без вести также в этот же период, 14 августа 1942 года. Он также являлся уроженцем Калининской области. К сожалению, Точно так же никаких данных ни о пребывании в плену, ни о каких-то его дальнейших следах обнаружено не было, что позволяет, в общем-то, сделать те же самые выводы о нем.
То есть, скорее всего, все-таки это подобранные документы с убитых.
Скажем так, это могли быть либо подобранные с убитых, либо отобранные у раненых, либо отобранные у просто пленных красноармейцев. Но поскольку эта листовка не является прямым обращением этих людей от первого лица, то, в общем-то, наличие этих фамилий в ней не говорит нам совершенно ничего, как о, не только даже о поведении этих людей в плену, даже и о пребывании их там. Поскольку пропаганда – это, в общем-то, путь обмана, и в ней все средства были хороши с обеих сторон.
Спасибо большое.
Спасибо, Артем.
До свидания.
Спасибо. Подписывайтесь на телеграм-канал проекта «РЖЕВ 1942. Первый летний успех». Там вы узнаете все последние новости нашего исследования. До свидания.